Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Представления о судьбе принадлежат к наиболее коренным категориям культуры, они образуют глубинную основу имплицитной системы ценностей, которая определяет этос человеческих коллективов, сердцевину жизненного поведения, принадлежащих к ним индивидов. Словарь германских и в особенности скандинавских народов, свидетельствующий о концепции судьбы, достаточно разработан, богат и детализирован и представляет исключительный интерес. Но его понимание сопряжено с огромной трудностью. Состоит она в том, что эти сведения сохранились в исторических источниках христианского периода, когда первоначальное понятие судьбы в той или иной мере уже претерпело изменения, отчасти сближаясь с понятием божественного провидения. Сказанное относится как к англосаксонским памятникам, записанным начиная с VII и VIII веков в Бейвулф, так и к ранним немецким смотри, например, Хелиент и Дженсес. Что касается скандинавских поэтических и прозаических текстов, наиболее интересных и информативных в этом отношении, то, отвлекаясь от рунических надписей, нужно констатировать, что они были записаны начиная с XIII столетия. Было бы наивным полагать, что восприятие судьбы осталось прежним в христианскую эпоху. По-видимому, можно предположить наличие в культурном фонде скандинавов разных смысловых пластов. В результате изучения понятия судьбы, как она переживалась в этой культуре, я хотел бы выдвинуть следующий тезис. Судьба у германцев и скандинавов характеризуется существенной, неустранимой двойственностью и противоречивостью. В своем сообщении я попытаюсь, по необходимости кратко и тезисно, рассмотреть именно указанную диалектику, на которую современные исследователи, как правило, не обращают того внимания, какого она, вне сомнения, заслуживает. Заслуживает прежде всего потому, что многоплановость это, как я полагаю, отличает представление о судьбе в Северной Европе от веры в судьбу у народов древности или у народов других культурных регионов в Средние века. 1. Схема мироустройства, рисовавшаяся сознанию германцев, представляет собой контраст обжитого и культурно организованного, огороженного пространства и окружающего его хаоса. Мир людей мыслится как жилище, дом-усадьба Хеймр. Это срединный двор, Мидгард, и таков же, собственно, и мир асов языческих богов-скандинавов, Асгард. Этот срединный двор со всех сторон обступает мир за оградой, Гудгард, обиталище великанов и иных демонических сил. Мировое пространство, насыщенное непрекращающейся борьбой между богами с одной стороны и чудовищами с другой, и есть поприще развертывания судьбы. Такова горизонтальная или космогоническая модель, общая для всех германских народов и выражающая пространственную структуру мира. С ней сочетается вертикальная или эсхатологическая модель, в основе которой мировое древо Игдрасил. На его вершине расположен орел, с которым идентифицировался Один. Корни древа грызет змей, а в средней части олень питается его листвой, поднимающаяся и сбегающая вниз по стволу белка как бы связует воедино этот символический бестиарий. В отличие от горизонтальной модели, характеризующейся стабильностью, вертикальная модель вводит в картину мира аспект необратимости времени. Игдрасил — древо судьбы. Судьба в этом космологическом и мифологическом контексте понимается как возвышающаяся над людьми и асами сила, которой все подвластны. Согласно прорицанию Вёльвы, Верлюспа, наиболее знаменитой и многозначительной песни «Старшей Эдды», у подножия мирового древа три норны сторожат колодец судьбы Эрвабрюнр. Этимология имен этих мудрых норн — Эрвар, Верендискулт. Очень поучительно. Имя первое указывает на судьбу и смерть. Имя второе связано с становлением в настоящем времени, тогда как имя третье означает будущее. Необходимость. Долженствующие. Норны вырезают на дощечках рунические письмена, определяя продолжительность жизни каждого человека. В прорицании Вёльвы рисуется не только генезис мира, в нем предрекается и его конец. Во время завершающего конфликта между асами и силами хаоса и разрушения асы обречены на гибель. Таково предначертание мировой судьбы, ведомая обладающей предвидением Вельви колдунья и прорицательница. Однако в заключительных строфах песни сказано, что после своей гибели мир возродится, и асы по-прежнему будут на зеленых лугах играть в тавлеи. По-видимому, имеется в виду игра в кости, опять-таки связанная со случаем и судьбой. Я воздержусь от обсуждения вопроса, который, очевидно, не имеет окончательного ответа. В какой мере на скандинавской эсхатологии сказались христианские влияния? В последней части песни многие комментаторы видят, и, судя по всему, не без основания, указание на пришествие в мир Христа. Но при любом ответе на этот вопрос остается несомненным одно. Прорицание Вельвы, пронизанной идеей мировой судьбы, силы, превосходящей не только человека, но и асов. 2. Если от мифологии перейти к представлениям об истории, то в саге об инглингах, инглинге сагов, которой открывается обширный свод саг о норвежских королях, круг земной, Хеймскринглеф, приписываемый исландцу Снорри Стурлусону и созданный в начале XIII век, можно опять-таки обнаружить концепцию судьбы. Однако, будучи перенесена из мира богов и великанов в мир людей, она приобретает несколько иной характер, поскольку, как мы сейчас увидим, образует своего рода концептуальную основу и форму истории норвежской правящей династии. Опираясь на произведение Скальда Тодольва «Перечень инглингов» «Инглингетл», поэтическую генеалогию древних конунгов Швеции и Норвегии IX век, Снорри сосредоточивает свое внимание прежде всего на судьбе каждого из 30 правителей, которые вели свой род от бога Ингви Фрейра. Не столько их деяния и подвиги, сколько обстоятельства смерти каждого конунга стоят в центре повествования. Очевидно, встреча конунга со своей личной судьбой и его гибель притягивали преимущественный интерес Снорри и его аудитории. В тот период был создан ряд норвежских королевских саг. Нельзя, однако, не заметить, что «Круг земной» — это единственное собрание саг о конунгах, в котором изложение начинается с легендарной эпохи. Другие королевские саги открываются повествованиями о Хальфдане Черном или его сыне Харальде Прекрасноволосом. Конунгах IX век зачем Снорри при сочинении исторического труда понадобилось углубляться в предшествующее время, в эпоху, окутанную мифом и легендарным эпосом. Одна из причин очевидна. Конунги ведут свое происхождение от богов, интерпретируемых Снорри евгемеристически, как культурные герои, первые правители древних свеев и норвежцев. Он и не мог изобразить их иначе, ведь он творил в христианское время и должен был как-то совместить культурное наследие язычества, которым он, безусловно, дорожил, с новой религией. Но наряду с историко-мифологическим обоснованием власти норвежской королевской династии существует и другая причина, побудившая Снорри начать историю норвежских королей с незапамятных времен. Здесь нужно отметить, что Снорри сочинил «Круг земной», когда еще не завершились длительные междоусобицы. Сотрясавшие страну на протяжении большей части XII век, эти так называемые «гражданские войны» представляли собой борьбу разных претендентов на престол и сопровождались гибелью многих из них. Постепенно в конфликт были втянуты широкие слои населения, и борьба приобрела социальный характер. Картина кровавых раздоров не могла не наложить отпечаток на вырабатываемую Снорри концепцию истории Норвегии. Он подчиняет ее идее судьбы. Особенно ясно это видно из следующего эпизода. Как повествует Снорри при конунге Висбуре, одном из потомков Ингви Фрейра начались распри в роду инглингов. Висбур оставил свою жену с двумя сыновьями и взял себе другую. Когда его сыновья подросли, они потребовали у отца возвратить им золотую гривну, которую он при женитьбе дал их матери в качестве брачного дара. Получив отказ, братья пригрозили отцу. Эта гривна, по-видимому, воплощавшая удачу и благополучие рода, послужит причиной его смерти. Задумав отцу убийство, они обратились за содействием к Вельве колдунье Хульт, и та отвечала, что может наколдовать гибель Висбура, однако предостерегла их. С этих пор убийство родича будет постоянно совершаться в роду инглингов. Братья согласились и, собрав войско ночью, напали на ничего не подозревавшего отца и сожгли его в собственном доме Инглинге-сага, 14. Таковы истоки вражды в роду инглингов, которая действительно наполняет историю норвежских конунгов. Борьба, сопровождавшаяся братоубийствами и умерщвлением других близких сородичей, продолжалась почти без перерыва вплоть до времени, когда был составлен круг земной. Согласно имплицированной в этом произведении концепции судьбы, норвежский королевский род обречен на то, чтобы разделять со своими предшественниками инглингами бремя тяготеющего над ними проклятия Хульд. Смысл истории раскрывается как действие неумолимой судьбы, которую накликали на себя инглинги. Колдовство Вёльвы не представляет собой в этом событии необходимого условия мести. Ведь сыновья Висбура могли, как кажется, просто-напросто умертвить своего отца, не обращаясь за помощью к Хульд. Сообщение об умерщвлении конунга Висбура Снори заимствует из поэмы «В перечень инглингов». Но он недовольствуется им и вводит новый мотив, отсутствующий в этом источнике и сообщающий этому событию, отнюдь не уникальному в истории рода инглингов. Характер исключительности и большой исторической значимости, мотив колдовства Вёльвы и сопряженного с ним проклятия. В итоге банальное отцеубийство перерастает в источник трагедии, под знаком которой протекает вся последующая история королевского рода Норвегии. Для того, чтобы рассеять возможные сомнения в том, что означало это проклятие, Снорри несколько позднее возвращается к несчастливой гривне Висбура. Конунг Агни из того же рода взял в жены дочь убитого и во время похода вождя финнов, пользовавшихся славой колдунов. Во время тризны по погибшему отцу его новой жены, которая была устроена по ее просьбе, она просит Агни поберечь гривну Висбура. И пьяный конунг, ложась спать, покрепче привязывает ее себе на шею. Палатка Агни была расположена под большим деревом, и пока он спал, его жена прикрепила веревку к гривне, а ее люди, перекинув другой конец веревки через ветку дерева, вздернули спящего конунга, как на виселице Инглинга-сага, 19. Я оставляю в стороне мотив жертвоприношения, по-видимому, присутствующий здесь, как и в ряде других сцен саги об инглингах. Но подчеркнем другое. В драгоценностях, которыми обладают конунги, воплощается их удача. В данном же случае в сокровище Висбура таится неудача, злая доля. Нетрудно обнаружить смысловую близость между проклятием Вёльвы Хульд из саги об инглингах и знаменитым прорицанием из упомянутого выше прорицания Вёльвы, которое гласит: «Все я провижу судьбы могучих славных богов. Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрях погибнут. Тягостно в мире, великий блуд век мечей и секир, треснут щиты. Век бурь и волков до гибели мира. Щадить человек человека не станет». Прорицание Вёльвы, 44-45. Можно допустить, что это эддическое пророчество было использовано Снорри при составлении саги об инглингах. Когда он обратился мыслью к истокам кровавых расприй в роду конунгов, нарушению запрета враждовать с сородичами. Убийство сородича, которое не может быть возмещено материально и компенсировано морально. Страшное злодеяние, предвещающее наступление волчьего века. Если такое сближение прорицаний колдуни верно, то вся история восходящих к инглингам конунгов в Норвегии предстает в еще более многозначительном виде. Она включается в общемировую драму, завершающуюся гибелью мира и богов. Аудитории Снорри, вскормленной на эддической мифологии и поэзии, эти связи не могли не быть очевидны. Такова философия истории Снорри. Как видим, в ее основу опять-таки положена идея судьбы. Но в отличие от силы, которая управляет космосом, судьба в истории складывается не без участия людей, добивающихся собственных целей. 3. Термины, которыми в родовых сагах, сагах об исландцах, обозначаются разные аспекты судьбы. Джефа, Хеминджа, Хейл, Оурна, участь, удача, счастье, доля, везенье, фиксируют качество индивида или его семейного и родового коллектива. У каждого индивида и рода своя судьба и степень удачливости. В этом отношении Хеминджа наиболее показательный термин. это и личная удача, и дух, охранитель отдельного человека, который может стать видимым ему в кризисный момент жизни и либо умирает вместе с ним, либо покидает его после смерти и переходит к его потомку или родичу. Понятие судьбы у германцев и скандинавов индивидуализировано. В источниках неизменно речь идет об удаче или неудаче того или иного конкретного лица, и отношение индивида к судьбе выражает самая его сущность. Его удачливость или невезение проявляются во всем, в его поступках и речах, и даже в его физическом облике. По внешности Скорбхедина, одного из персонажей саги Аньяле, окружающие узнавали, что он неудачник. Состязание или схватка между людьми могут быть истолкованы как сопоставление их везений. «Боюсь, что твое везение осилит мое невезение. Трудно сражаться против удачи конунга» и тому подобное. Ибо у каждого своя доля, жизненная сила, одни обладают большим везением, нежели другие, и есть люди, особенно невезучие. Свое благополучие можно приумножить, получив в дар от вождя драгоценный подарок меч, гривну, кольцо, плащ, ибо в этих предметах материализуется везение. Богатого удачей вождя. В скандинавской древности существовало поверье, что в период правления такого счастливого конунга в стране родится хороший урожай. Тогда как несчастливый, конунг является источником и виновником недорода и голода. Одному претенденту на норвежский престол дали кличку «неудачливый», так как он не сумел одолеть своего противника Ярла, но, по-видимому, эта неудача явилась результатом отсутствия у него счастья. Между тем, как могущественный Ярл в избытке им обладал. Но удача, которая выявляется в поведении и поступках человека, не представляет собой некоего фатума или пассивно полученного дара. Она нуждается в том, чтобы индивид постоянно подкреплял ее своими делами. От степени и характера его везения зависит исход его поступков. Однако только при предельном напряжении всех его моральных и физических сил он может добиться обнаружения своей удачи. Есть люди удачливые и неудачливые. Гриттира, герой одноименной саги, несмотря на его мужество и силу, преследовала неудача. Но в любом случае нет и намека на пассивное восприятие судьбы, на покорность ей или смирение перед высшей силой. Напротив, знание или предчувствие собственной судьбы побуждает индивида с наивысшей энергией и честью выполнить положенное, не пытаться уклониться от нее, но мужественно ее принять. Не слепой детерминизм или рок стоит в центре жизнедеятельности и поступков героя саги или эддической песни, а максимально активное отношение к своей участи, решимость достойно встретить предначертанное его судьбой. В представлениях скандинавов о судьбе удача или неудача выражается их отношение к человеческой личности. Человек принадлежит к роду, семье, к органическому коллективу и, безусловно, подчинен тем моральным нормам, которые приняты в обществе. Но при этом он отнюдь не растворяется в группе, и его социальная роль ни в коей мере не сводится к безличному осуществлению ее воли. Выполняя нравственные императивы своей социальной группы, индивид самостоятельно изыскивает способы их реализации. Групповой этос не служит препятствием для личной инициативы. В речах Высокого, Ечевым Белл, поэтическом собрании афоризмов житейской мудрости из цикла «Старшей Эдды» рисуется индивид, который в одиночку ориентируется в жизни, полагаясь преимущественно на собственные силы и сметку. В сагах не раз упоминаются люди, похваляющиеся тем, что не нуждаются в поддержке Тора или Одина и полагаются исключительно на собственные силы. Emptet sinoukei magin. Они верят только в самих себя. Отдельные исследователи считают эти сообщения плодом романтизации героя-викинга, авторами саги. Другие утверждают, что подобные атеисты, безбожные люди, godless men, представляли собой социально изолированных одиночек, появившихся в обстановке распада традиционного общества. Однако их нежелание приносить жертвы тому или иному асу вовсе не означало атеизма. Неправильнее ли видеть в них носителей индивидуального начала, неотъемлемого от самой сути древнескандинавской этики. Боги в их восприятии. Могущественные существа, с которыми индивид вступает в соглашение о взаимной верности и поддержке, и подобные отношения могут быть разорваны, как поступил, например, Висига Глмистер, герой одноименной саги. Но существует сила более могущественная и неотвратимая, нежели власть асов — судьба. 4. Ссылки на судьбу постоянно встречаются как в сагах, так и в эддической и скальдической поэзии. Но нелегко понять, в какой мере за этими упоминаниями скрывается твердая вера в силу судьбы, а в какой они представляют собой не более чем стертый от частого употребления словесный оборот. В этом смысле не безинтересно сопоставить две героические песни старшей Эдды, трактующие один и тот же сюжет. Гибель гьюкунгов во владениях гуннского владыки Атли. Первую из них, песнь об Атли, исследователи относят к числу ранних 9 хв. Вторую, речь Атли, к 11-12 векам, песнь об Атли, по мнению ученых, возникла в кругах викингов, тогда как речи Атли в более приземленной крестьянской среде. Сравнение обеих песней обнаруживает существенные различия между ними. Сейчас я хотел бы отметить лишь следующее. В позднейшей песне, оформление которой произошло, как полагают, уже в христианское время, хотя влияние новой религии в ней не ощущается, судьба упоминается постоянно. Как самим автором, так и чуть ли не всеми персонажами. «Горек твой жребий», свершилась судьба. Так решено уж, судьбы не избегнуть. Так решила судьба, кто шрок переспорит. На восток судьба привела нас. И поэтому кажется, что слово «судьба» становится малосодержательным топосом. Однако и расовое решение принять коварное приглашение Атли приехать к нему в гости конунг Гуннар мотивирует тем, что веление судьбы. Напротив, в песне об Атли упоминаний судьбы куда меньше, и, как мы увидим, они всякий раз исполнены более глубокого смысла. Понимая, что в усадьбе гуннского правителя его поджидает западня, Гуннар спонтанно принимает вызов. В высоком возбуждении, подогретом выпитой на пиру браги, он демонстрирует презрение к грозящей ему явной опасности. Не покоряясь неизбежности, внешней по отношению к его «я», он бросает вызов судьбе, утверждая собственное своеволие, и поступает, как должно владыке. Его выбор не свободен в том смысле, что продиктован княжеской, героической этикой, но он исходит от самого Гуннара, а не навязан сознанием его подвластности всемогущей судьбе. Он сам формирует свою судьбу. Это утверждение. Герой формирует собственную судьбу, не представляет собой произвольной интерпретации эддических текстов или впитывания в них идей современных историков. Оно опирается на буквальное выражение в речах Атли. После того, как прибывшие во владение гуннов братья Гуннар и Хигна были предательски схвачены и подвергнуты мучительной казни, их сестра Гудрун, жена коварного Атли, решает отметить за их смерть. Мщение за сородича — закон, неуклонно соблюдаемый в этом обществе. Но какой способ мести выбирает Гудрун? Она умерщвляет своих сыновей, рожденных от Атли, приготовляет из их мяса блюдо, которым угощает ничего не подозревающего мужа, после чего закалывает его мечом и поджигает усадьбу, в которой гибнут все ее обитатели. И вот при описании этой серии жутких сцен автор песни об Атли говорит «Гудрун, раздающий сокровища перед тем, как зарезать пьяного Атли, сжечь дом и, если принять предполагаемую первоначальную версию, самой погибнуть в этом пожаре». Она выращивала, вскармливала в свою судьбу «Скупия Летихан Вексов Этлыквира, 39». Хи — покорное следование велению слепого рока, но выбор собственной линии поведения, решение, чреватое самыми трагическими результатами, ведет к формированию судьбы, той цепи событий, которые являются результатом этого решения. После того, как жребий брошен и роковой шаг сделан, последствия уже не зависят от воли героя. Судьба сложилась и выходит из-под его контроля, она как бы отделяется от его личности, приобретает собственную логику и противостоит ему. Как видим, в ранней песне об Атли и Гьюкунгах и в позднейшей интерпретации этого сюжета в речах Атли «Судьба» отнюдь не одно и то же. Ее смысл меняется. Первая песня делает акцент на активности героя и на том, что он сам, его воля и героический этос, источник принимаемых им решений, результаты которых отвердевают в судьбу. Напротив, в речах Атли уже отчужденная от героя судьба возвышается над ним. Понимание судьбы как рока и символа человеческого бессилия. Не изначально в этой культуре. В германо-скандинавском обществе с жесткой системой семейных и родовых связей и обязательств, казалось бы, нет места индивидуальной свободе и выбору. Но это не так. Существуют нравственные императивы поведения, безоговорочное подчинение коим есть неписанный закон для каждого. И вместе с тем выбор средств для выполнения этих императивов принадлежит индивиду и только ему. Здесь он свободен, и от него ожидаются выбор и инициатива. В этой культуре был сделан определенный шаг на пути к интериоризации категории судьбы, к ее превращению из слепого фатума в нравственную норму, во внутренний стимул индивидуального поведения. Справедливо отмечая противоположность жизненных установок героев германского эпоса фатализму, превращающему человека в безвольное орудие безличной судьбы, некоторые немецкие ученые склонны подчеркивать их свободу. Герой добровольно включается в цепь роковых событий. Для того, чтобы остаться верным своему «я» и собственному закону, он приемлет судьбу. Свершая ужасное, неслыханное, он не страшится ответственности, не сваливает вину на божество или фатум. Он действует в одиночестве. Трагика свободы. Утверждает Отто Хефлер, представляет собой закон существования германского героического сказания. В этой связи нужно сказать следующее. В свободе имплицируется возможность выбора, принятие судьбы предполагает разграничение между нею и индивидом, который идет ей навстречу. Древнегреческий герой и судьба не совпадают. Он может покориться этой над ним возвышающейся силе либо попытаться бежать от нее, либо мужественно ее принять, вступить с нею в единоборство и пасть под ее ударами. Между ним и судьбой существует дистанция, и образуемое ею этическое пространство оставляет возможность выбора волеизъявления, а потому порождает трагические коллизии. Но так ли обстоит дело в героической поэзии и преданиях германских народов? Изученный мною материал побуждает склониться к иному толкованию действия героя кажутся свободными потому, что он не отделен от своей судьбы, они едины. Судьба выражает внеличную сторону индивида, и его поступки только раскрывают содержание судьбы. Он осознает себя как личность постольку, поскольку ощущает в себе свою индивидуальную судьбу. Понятие безграничной свободы и трагики, примененные в данном контексте Хефлером, лишь запутывают дело, они здесь совершенно не на месте и ведут к антиисторической модернизации. Не симптоматично ли то, что воображение скандинавов воплощало индивидуальную судьбу в облике Фильгже, Хемингже? Как уже было упомянуто, этот двойник, который существует бок о бок с самим человеком, таинственным образом связан с ним и может ему являться и покидать его, умирает вместе с ним или переходит по наследству к его потомку. В форме двойника раскрывается недистанцированность судьбы от индивида. В наличии двух несовпадающих точек зрения на судьбу, фаталистической и активистской, я вижу диалектику этого понятия, диалектику, чреватую новыми возможностями для европейской цивилизации. Ибо хотя это активное понимание судьбы впоследствии было потеснено иными концепциями, и на поверхности фигурировали образы божественного провидения и колеса фортуны. Это особое осознание судьбы и личности оставалось в латентном фонде ценностей общего мироотношения, коллективного неосознанного, как некоторая отложенная историей возможность. Активистская идея судьбы не могла не сыграть своей роли в процессе синтеза античного и христианского наследия с наследием германским. Для того, чтобы в конце концов вырваться за рамки традиционной культуры и выйти на принципиально новые просторы всемирной истории, Европа должна была сломать вековечные стереотипные установки личности и обогатить свою ментальную вооруженность за счет моделей, таившихся в ее культурной памяти. Как известно, среди факторов, изменивших при переходе к новому времени духовный и материальный универсум Европы, Макс Вебер особо выделял религиозные моменты, протестантскую этику. Но не показательно ли, что поприщем для развития протестантизма послужили в первую очередь германские страны? Видимо, новые идеи нашли здесь наиболее подготовленную почву. Высказанное мною — не более чем гипотеза, подлежащая проверке. Источник. Понятие судьбы в контексте разных культур, М. 1994. Здесь публикуется без примечаний. Подготовила текст Галина Бедненко. Оглавление. Копирайт. Тим Стридман, Халине Бедненко. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.